Родился в Москве, в немецкой Слободе, 26 мая 1799 года, на пороге двух столетий. Вокруг его колыбели стояли люди в напудренных париках. В семейной жизни его предков указы двух императриц, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны, сыграли решающую роль. Еще отблесками и обычаями их царствования жила Москва, где мальчик набирался первых житейских впечатлений, где он рос до 11 лет. Это была старая, донаполеоновская Москва. Не столько город, сколько огромная деревня, состоявшая из отдельных больших и малых помещичьих усадеб, обросших городскими домами. Еще не исчезли традиции богатого екатерининского двора, озарявшие привольное житье московских бар. Вышедшая из этой среды молодая дворянская интеллигенция, бежавшая в первопрестольную от самодурства полоумного императора Павла, с воцарением Александра вздохнула свободно. Все торопились жить, забыть короткое, но мрачное царствование несчастного сына, блестящей матери. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который, вы уже, наверное, догадались, сегодня будет посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Да, именно его фамилию я пропустил в начальной строке книги, откуда я взял этот отрывок, об этой книге чуть позже. Поводом для нашего подкаста, посвященного великому русскому поэту, служит его юбилей — 225 лет со дня рождения. В московских школах недавно прошел урок из цикла «Разговоры о важном», а я сегодня хочу, наверное, больше поговорить и почитать вам не отрывки из творчества его, а познакомить вас с книгами о нем. Наш подкаст литературный, его предназначение, одна из задач — это пробудить у слушателей интерес к познанию и чтению не только известнейших литературных произведений и авторов, но и открыть новое, о котором мы подчас и не догадываемся. Я вот, например, очень много провожу времени в книжных магазинах, на литературных фестивалях, премиях, и иногда вижу такие интересные книги, что хочется немедленно все это купить, прочитать и поделиться. В частности, с вами, нашими слушателями. Все прочитать, конечно, жизни не хватит, поэтому для вас я предлагаю самое-самое, а вы уже выбираете по тем темам и направлениям, которые ближе к вашим интересам. Так вот, конечно, какой-то точной статистики у меня нет, но во время своих книжных изысканий я, если говорить о книгах по литературоведению, книгах, которые исследуют творчество разных писателей, очень много встречаю источников и авторов, которые пишут о Михаиле Булгакове, о Михаиле Лермонтове, но, безусловно, самое большое число подобной литературы я встречаю об Александре Сергеевиче Пушкине. Что же я принес сегодня на подкаст? Вот двухтомник из серии «Жизнь замечательных людей», с которого я начал читать отрывок. Эта серия была основана издательством Павленкова еще в 1890 году. Затем, после революции, выпуск книг этой серии не сразу, правда, но все же был приостановлен. Но затем Максим Горький в 1933 году возродил знаменитую, любимую многими серию. Может быть, даже вы на книжных полках ваших дедушек, бабушек и родителей видите эти серые корешочки с тремя буквами «ЖЗЛ», так ее сокращенно называют, «Жизнь замечательных людей». О Пушкине в этой серии выходили книги и раньше. Владимир Новиков писал биографию Пушкина, Леонид Гроссман. Вот книга, вот этот двухтомник, который я держу в руках, это Ариадна Тыркова-Вильямс. Такой необычный у нее, необычная двойная фамилия. Ценны ее воспоминания и заметки вот о Пушкине тем, что писала она их уже, уехав из России. Это такой взгляд со стороны, взгляд издалека. Поэтому мы обязательно должны сказать вообще об этом авторе, об этой даме, которая двухтомник этот вот создала. Вот как в предисловии пишет о ней. Еще в 1918 году Тыркова-Вильямс познакомилась в Англии, где жили потомки Пушкина, с его архивом. В изгнании, вдали от России, писатели-эмигранты, кажется, острее ощутили, что значит для всех русских людей Пушкин. Впрочем, у каждого из них был свой Пушкин. «Мой Пушкин» назвала два своих очерка Цветаева. «Петр и Пушкин» — тема статьи и докладов Куприна. «Думая о Пушкине», можно сказать, программный манифест Бунина, мечтавшего написать книгу о любимом поэте. И неудивительно, что среди писем Бунина Тырковой-Вильямс мы находим и такое. «Все время вспоминаю ваше прелестное сообщение, дорогая Ариадна Владимировна, как встречаются Дельвик с Пушкиным. Да, опоздали мои родители, дай Бог успеть вашей работе». Это 5 июня 1923 года, вот Бунин написал Тырковой-Вильямс. В благодатной атмосфере любви, семейного тепла и уюта и одновременно кипучей гражданской активности Ариадна Владимировна в Лондоне начинает работу над первым томом жизни Пушкина. В автобиографическом наброске 1959 года она признавалась: «Счастливейшими днями моей жизни были те 10 лет, которые я провела в обществе Пушкина». «Общество Пушкина», естественно, написано в кавычках. А еще интересно, что вот эти два тома из серии «Жизнь замечательных людей», они немножко разные. Первый том выходит со старой орфографией, а второй — с новой. И издатели говорят, что, издавая оба этих тома одновременно, они постарались свести тексты воедино, не поступаясь в целом принципами предыдущего издания, не меняя авторского стиля и, по возможности, орфографии. Вот, думаю, что всем любителям Пушкина, да и вообще всем тем, кто любит знакомиться с нашей историей, с литературной историей, это очень будет эти книги интересны и полезны. Интересно, что в этой же серии «Жизнь замечательных людей» недавно вышла книга о самой знаменитой, наверное, няне всех времен и народов, Арине Родионовне, няне Пушкина. Думаю, что и с этой книгой многим будет интересно познакомиться. Вот сказал, вспомнил, и сразу свои школьные впечатления вспоминаю. Доподлинно помню, как учил стихотворение наизусть в школе, прям помню, вот как я стоял, как я эти строчки заучивал, как я на следующее утро повторял, какие у меня рождались образы ассоциаций, чтобы лучше запомнить. И до сих пор я эти стихотворения могу читать наизусть. И «Мороз и солнце, день чудесный», и «Духовной жаждой томим в пустыне мрачной я влачился», а позже «Алина, сжальтесь надо мною». Помню рассказы нашей учительницы литературы и о няне Пушкина, и о работах Кипренского и Тропинина, живописных работах, наверное, самые два знаменитых для меня вот портрета поэта, и о памятнике, который сначала стоял в начале Тверского бульвара, затем его переносили на Страстной бульвар. Вот эти детские воспоминания так крепко во мне сидят, что каждый раз, когда я прохожу или проезжаю мимо памятника Пушкина, нашего московского, я вспоминаю и своих учителей, и одноклассников, и свое счастливое детство. Кстати, еще одна интересная книга, даже такой не книга, а альбом такой у меня лежит на столе передо мной. Называется он «Глядя на изваяние Пушкина», и посвящен он сооружению памятника Пушкину в Ленинграде, теперь в Санкт-Петербурге. Оно было приурочено к столетию со дня смерти поэта, исполнявшемуся в 1937 году. И очень большой резонанс вот получило. С этого момента очень сильно творчество Пушкина вновь как бы стали популяризировать, и много мероприятий проходило. И вот в этом альбоме собраны проекты, которые не победили на том конкурсе, и интересные всякие данные, портреты авторов, их воспоминания, и всякие документы тех лет. И, ну, вы знаете, что тот проект, который победил, он был установлен вот на площади искусств перед Русским музеем. И здесь об этом тоже можно интересное все почитать. Я обязательно в примечаниях к подкасту укажу все наши источники, все книги, из которых я читал отрывки, и даже не только из которых читал, но которые просто упоминал в подкасте. Так вот, вспоминал я свое детство. О детских воспоминаниях самого Пушкина можно узнать, в частности, из книги Павла Анненкова. Вообще считается, что он был чуть ли не первым биографом Пушкина. И вот такие вот я нашел здесь, опять же, связанные с няней строчки. Хочу вам их зачитать. «Родионовна принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостью оставили в сердце Пушкина неизгладимые воспоминания. Он любил ее родственную, неизменную любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам. Это объясняется еще и другим важным достоинством Арины Родионовны. Весь сказочный русский мир был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностью, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народной поэзии и впечатлениями ее, которые, однако же, как это вскоре увидим, были заметно ослаблены последующим воспитанием. В числе писем к Пушкину почти от всех знаменитостей русского общества находятся и записки от старой няни, которые он берег наравне с первыми. Вот что писала она около 1826 года. «Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получила письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна. Вы у меня беспрестанно в сердце и на уме. И только когда засну, забуду вас. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское. Всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы он дал нам свидеться. Прощай, мой батюшка Александр Сергеевич, за ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько. Я, слава Богу, здорова, целую ваши ручки и остаюсь вашей многолюбящей няне, ваша Арина Родионовна». Еще один интереснейший артефакт, можно так сказать, лежит у меня на столе, даже два их. Это журнал «Огонек». Наверняка вы о нем слышали, может быть, от родителей, может быть, и видели в старые подшивки тоже на ваших книжных полках и в кладовках, потому что многие хранят этот журнал. «Огонек» — это такой литературно-художественный журнал, в котором печатались и художественные произведения, отрывки, анонсы будущих знаменитых произведений. И очень много фотографий о жизни страны, о культурной жизни, об истории, о политике на начальных страницах. Всегда в советское время это было. Ну, «Огонек» выходил и в 90-е годы, и даже в 2000-е. А потом перешел в онлайн-формат. Но мне милее, конечно, держать вот этот большой иллюстрированный, красочный, яркий, пахнущий до сих пор, пахнущий типографской краской. И лежат у меня журналы 1974 и 1984 года, соответственно, как вы можете понять, тоже эти специализированные выпуски выходили к юбилею Пушкина. Я зачитал отрывок из книги Анненкова, там упоминается село Михайловское. И вот в этом журнале 1984 года кто только не писал о Пушкине, чьи только заметки и воспоминания не собрали в этот журнал, и академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, и доктор искусствоведения Зильберштейн, и, в частности, музейный работник, пушкинист Семен Степанович Гейченко. Но он не просто музейный работник, а знаменит он тем, что воссоздал мемориальный музей, заповедник в Михайловском. И об этом тоже вот в этом журнале он дает большое интервью. Интересно будет почитать тем, кто занимается Пушкиным. Тут же еще прекрасные рисунки Виталия Горяева, тоже нашего знаменитого художника, который иллюстрировал и пушкинские произведения, и как бы иллюстрировал жизнь Пушкина. Наверняка вам на уроках литературы русского языка ваши учителя рассказывали о Пушкине очень много, так же, как мне в моем детстве рассказывала наша замечательная педагог русского языка и литературы. И вы наверняка знаете, что Пушкин был очень общительный, очень оброс огромным кругом друзей. И вот практически все эти друзья в последующие годы тоже выпустили книги, написали свои воспоминания и заметки о Пушкине, опубликовали свои письма, переписку с поэтом. И, в частности, вот еще одну книгу, которую я взял. Это книга Ивана Пущина. Знаете, наверное, что он был тоже одним из близких друзей Пушкина. И чем интересна мне эта книга, «Записки о Пушкине» она называется, и в ней же также письма, как я уже сказал. Здесь много уделено вопросу декабристов. Эта тема «Пушкин и декабристы» тоже в разных вариациях в названиях варьируется во множестве книг разных самых авторов. И здесь вот мне понравилась вот такая вещь. Сейчас я вам прочитаю этот отрывок, и вы поймете. Пушкин уже в это время, о котором он пишет, активно участвовал в тайном обществе. И вот пишет так. «Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество. Обстоятельства так расположили моей судьбой. Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы, Павел Калошин, Семенов. С Калошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многим в тайне, необыкновенно сблизили меня с этими мыслящими людьми. Я сдружился с кружком, почти жил в нем. Эта высокая цель жизни, самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою. Я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах, стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собой как за частицей, хотя ничего не значащей, но входящей в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие. Первая моя мысль была открыться Пушкину. Он всегда согласно со мною мыслил о деле общем, по-своему проповедовал в нашем смысле и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах по исключительной дружбе моей к нему я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался верить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными, пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда прусского царя, сколько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью, и даже несколько лет спустя объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно принятых членов. На этом основании я присоединил к Союзу одного Рылеева, несмотря на то, что всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей. Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я как умел отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели. Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов. Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, однажды в Царском селе медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз в темной аллее с императором. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен. А Пушкин при этом случае, не обинуясь, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь». Конечно, болтовня — это вздор, но этот вздор, похоже, несколько на подразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие. Следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал. Ну, мы знаем даже из протоколов допросов декабристов, что люди, ведущие эти допросы, подозревали его и в причастности к действиям тайного общества и пытались его вовлечь, как бы. Но все допрашиваемые всеми правдами, неправдами отрицали его участие, хотя для царских чиновников, конечно же, и без этих подтверждений была ясна позиция Пушкина, и его творчество, его стихи кричали об этом, говорили об этом так вот, как об этом пишет Пушкин. Еще о друзьях и соратниках, и людях, окружавших Пушкина, можно узнать из сравнительно небольшой книжки, которая называется «Пушкин и военная галерея Зимнего дворца». Это интереснейшее такое вот издание. Оно редко мне попадается, несмотря на то, что я так думаю, что тираж у него был тоже вполне приличный. И здесь есть целая глава, где перечисляются... Сначала идет история создания военной галереи. Вы сможете прочесть об этом, если найдете эту книгу. А в дальнейшем есть глава, где перечисляются вот люди, с которыми Пушкин общался, с кем он дружил. И начинается эта галерея друзей Пушкина с Давыдова. Вот. Но тут есть и не только люди, с кем он дружил, но и те, кто окружал его в это время. В частности, упоминается и Аракчеев, и дворцовые гренадеры, и Платов, и Кульнев. О них идет речь в главе «О тех, кого Пушкин не знал». Начинается она так. «Как мы видели, Пушкин в течение своей жизни общался со многими генералами, участниками войны 1812 года. На первый взгляд может показаться странным, что столь многие из них относились равнодушно или неприязненно к великому поэту, видели в нем только вредного вольнодумца, не понимали его огромного значения, не ценили в нем носителя славы нашей Родины. Трудно связать со всем этим наше высокое представление о вождях, героях Отечественной войны, самоотверженных бойцах за русскую национальную независимость, для которых особенно близким было все служившее славе русского имени. Ну, вот видите, что даже в этой книге, которая была издана в советское время, уже мы чувствуем эту неоднозначность, эту противоречивость, которую великий поэт испытывал в общении, в кругах себе подобных, вот с кем он общался, с кем ему приходилось общаться, иногда против его воли. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о личных качествах Пушкина, об его отношении с дамами. И об этом также пишет Ариадна Тыркова-Вильямс в книге «Пушкин» из серии «Жизнь замечательных людей». Я прочитаю только небольшой отрывочек, чтобы вам было интереснее самим найти потом эту книгу и разобраться в этих вопросах. Называется глава «Влюбчивая кровь». Женщины занимали огромное место в разнообразной, богатой, деятельной жизни Пушкина. Поэзия и любовь — это две основные его стихии. Когда в его крови горела страсть, огонь перекидывался в его творчество. В глубине его стремительного, гибкого, сильного тела любовь и творчество переплетались, сливались, били из одного родника. Ритм жизни переходил в ритм песни. Сама кровь пела вечную песнь песней. Кровь у него была влюбчивая, как и воображение. Но при ненасытном влечении к любви Пушкин не был рыцарь бедный, романтический вздыхатель. Он был прирожденный Дон Жуан, знаток науки сердца нежный. Его присутствие волновало женщин. Может быть, отчасти потому, что они знали, что он тоже всем своим существом ощущает их присутствие. Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевленно, рассказывал его брат. Ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился, он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своем. Когда он кокетничал с женщиной или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Должно заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и так несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Зато, по мнению брата Пушкина, разговор Александра с женщинами едва ли не пленительнее его стихов. Ну, здесь бы я поспорил с братом великого поэта. А вам остается только читать Пушкина, читать книги о Пушкине. Пожалуйста, найдите все, о чем я сегодня рассказывал, что будет упомянуто в примечаниях к подкасту, потому что все эти литературные источники приближают нас к пониманию характера и образа великого поэта и к тому, что он сделал для русского языка и для нашей страны. Хотя об этом я сегодня практически и не говорил. Надеюсь, что вы сами найдете, прочитаете и поймете.